I get along very well with...
Как вы знаете, я очень хорошо лажу с Путиным. Я бы ему сказал, ты должен договориться.
Подробности мирного плана Трампа. Больше денег Украине, вступление в НАТО и Евросоюз. Как быстро закончится путинская война на истощение, если Украина получит такую поддержку?
Поставлены FPV-дроны.
Сегодня беспилотники в основном все из Китайской Народной Республики.
Ключевые проблемы в ключевых военных сферах. Делает ли Путин работу над ошибками?
Там никто, ничего, Татьяна Петровна не придет и не подаст. Все только секрет у нас получается.
Все ли так получается, как рассказывает Путин? В каком состоянии его военная экономика на самом деле?
Новые детали плана Трампа по завершению войны между Россией и Украиной и есть ли у Путина шансы продавить Украину на свой ультиматум, обсуждаем в программе «Лицом к событию». Меня зовут Артем Радыгин. Здравствуйте. Майк Помпео, вы его, может быть, помните, в роли госсекретаря США при Трампе, он изложил подробности того, как Дональд Трамп в случае своей победы на выборах приведет Россию и Украину к миру. По словам Помпео, разговоры о том, что в новом сроке Трамп займется только внутренней политикой, сильно далеки от реальности. Вот что он пишет. Последнее, чего Трамп хочет, это внешнеполитический провал, который отвлечет от его внутренней повестки. Так Майк Помпео пишет в Wall Street Journal. И дополняет, что вообще-то Трамп разблокировал поставки джавелинов, которые спасли Украину в первые месяцы полномасштабного вторжения. Подробнее о подробностях в нашем сюжете.
Как вы знаете, я очень хорошо лажу с Путиным. Я бы ему сказал, ты должен договориться. Я бы сказал Зеленскому, ты должен договориться. Я бы добился соглашения за 24 часа.
Мирный план Трампа для Украины. Колонку с таким названием опубликовали в The Wall Street Journal бывший госсекретарь США Майк Помпео и экс-советник предвыборной кампании Трампа Дэвид Урбан. Они утверждают, нет никаких доказательств, что Трамп в случае победы на выборах собирается принуждать Украину к капитуляции.
В то время как Байден ввязался в войну из-за слабости, Трамп может восстановить мир с помощью силы.
В колонке перечислены конкретные пункты программы, которые может выполнить Дональд Трамп. Якобы он планирует ввести, цитирую, «реальные санкции против России», возможно, против банков, чья деятельность связана с продажей энергоносителей. Также предлагается снять все ограничения на типы оружия, которые Украина может получать и использовать. Авторы считают, что это восстановит позиции Украины и заставит Кремль увеличить военные расходы, что должно убедить Путина в невозможности победы.
Пострел! Пострел!
Помпео и Урбан также пишут о запуске программы Ленд-Лиза на 500 миллиардов долларов.
Вместо того, чтобы обременять налогоплательщиков США новыми счетами, позвольте Украине занять столько денег, сколько ей нужно, чтобы купить американское оружие.
План предполагает активизацию НАТО. США будут развивать собственную оборонную промышленность и заставят страны Европы тратить на оборону 3% ВВП.
Они должны начать платить. Это сказывается на них больше, чем на нас. Между нами океан, между ними этого океана нет. Они должны начать платить. А знаете, почему они не платили? Потому что их никто не просил.
Чтобы стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке, по плану Трампа, США укрепят отношения с Израилем и Саудовской Аравией. Последнее поможет Вашингтону вытеснить Москву с энергетических рынков. Еще один пункт плана – раскрытие энергетического потенциала Америки. Что это значит, авторы не объяснили, но считают, что за ним последует снижение цен и сокращение военного бюджета России. Авторы колонки считают, что выполнение всех перечисленных пунктов позволит прекратить огонь. По плану Трампа никто не признает оккупированные украинские территории российскими. Украина сможет восстановиться за счет репараций из замороженных средств российского Центробанка, и у Киева появятся значительные силы для обороны.
Мина! Уха!
После прекращения огня Украина должна как можно быстрее вступить в НАТО, а Альянс создать фонд для вооружения Киева на 100 миллиардов долларов, пишут Помпео и Урбан. Если Россия будет соблюдать условия Трампа, Запад постепенно снимет санкции. Окончательно ограничения с Москвы снимут после вступления Украины в НАТО и Европейский Союз.
Да уж, после такой поддержки Кремлю уже будет сложно повторять, как у Украины заканчиваются, мол, ресурсы, поэтому ей нужно согласиться на все условия Путина. Но я в очередной раз напомню, что этот план, который мы только что с вами услышали, вышел из-под пера Майка Помпео. Человека, который действительно занимал высокую должность в администрации Трампа, но не от самого Трампа. Предыдущий план Трампа мы тоже видели со слов его политтехнологов, но не от него самого. Почему Трамп сам не рассказывает о подробностях, это вопрос, с которого мы начнем обсуждение с нашим экспертом, но перед этим у меня вопрос к вам, уважаемые зрители. В чате нашей трансляции мы вас спрашиваем, на ваш взгляд, у кого переговорная позиция лучше? У России или Украины? Пожалуйста, голосуйте в чате трансляции. В конце эфира мы подведем итоги, посмотрим, какие у вас впечатления от нынешнего расклада сил. А сейчас к нам подключается политолог Мария Снеговая. Мария, здравствуйте. Почему же мы слышим о плане Трампа от его окружения, а не от него самого?
Надо сказать, что за вот то время, пока Трамп ведет свою предвыборную кампанию, в последний год мы слышали от него очень много разных оценок, высказываний относительно Украины, и, что характерно вообще для Трампа, к сожалению, часто противоречивых. Я думаю, что прежде всего у Трампа, скорее всего, четкого пока нет видения относительно того, что же он все-таки будет делать в Украине, поскольку, я еще раз повторю, что, как сам Трамп говорил, разные вещи, в том числе говорил, что он пытается принудить к миру и Путина, и Зеленского, и в зависимости от того, кто из них согласится на условия Трампа, тот как бы и будет в выигрыше, а противоположная сторона пострадает. Но при этом также трамписты в Конгрессе в последний год достаточно целенаправленно ставили палки в колеса администрации Байдена, в том числе, я напомню, про блокировки помощи пакета, очередного пакета Украины, который в том числе шел именно из-за республиканской доли представителей в Конгрессе, и там огромную роль сыграл Джей Ди Ванс, которого сейчас Трамп назначил своим вице-президентом. То есть как бы очень много разнообразных сигналов, остается только надеяться, что действительно Майк Помпео и Дэвид Урбан знают, о чем они пишут, потому что озвученный именно план действительно как бы тот такой ястребиный, хороший план, который действительно помог бы Украине, как представляется. Но насколько это отражает устремления и взгляды самого Трампа, нам пока остается только делать догадки.
Мария, а вот вы 2 года уже пристально следите за состоянием военной индустрии в России и с коллегами вашими из Центра стратегических и международных исследований. Вы написали большую научную работу на эту тему, и многие рекомендации из вашего исследования пересекаются с тем планом, который мы слышали в сюжете. Ну вот, например, удар по ценам на нефть. Майк Помпео предлагает, что Штаты могут отправить на рынок свою нефть и могут также выдавить Россию из восточных нефтяных регионов. И так у России, по его словам, будет меньше денег. Как вам такое решение? И, может быть, чем-то его можно улучшить?
Надо сказать, здесь я абсолютно согласна с предложенным планом. Не знаю уж, читали они наш доклад или нет при написании этой статьи. Но действительно, как мы видим сегодня, отслеживая состояние российской экономики, одна из причин, почему Кремлю удается достаточно успешно обходить санкции, и почему санкции не были столь эффективными, как изначально аналитики надеялись, это именно высокие доходы на нефть, и которые Россия продолжает получать, и неуспех политики ценового порога. Россия создала теневой флот, как известно, через который она, с помощью которого она входит вот, этот ценовой порог на цен на нефть, и в итоге продолжает получать достаточно высокие доходы, хотя они сокращаются сейчас, об этом тоже речь идет. Но одна проблема, почему был выбран именно ценовой порог, а не эмбарго, как стратегия контроля российских, снижения российских доходов от нефти, именно в том, что Россия примерно в 10% нефти на мировой рынок поставляет от всего объема. И это эмбарго ударило бы очень болезненно, прежде всего, по покупателям нефти и подняло бы цены на нефть, на газ и так далее. Главное, на бензин, что особенно болезненно для американского избирателя. Значит, кроме того, администрация Байдена ограничена несколько в том, что она может сделать с нефтью в силу ее политики против борьбы с изменением климата, которая также не позволяет стимулировать внутреннюю добычу нефти в США. У Трампа таких ограничений нет, поскольку республиканцы в меньшей степени озабочены проблемой ограничения изменения климата, и они в большей степени готовы будут стимулировать именно выпуск нефти внутри США. Почему это важно? Потому что чем больше выходит нефти на рынки, тем скорее этот объем будут давить на нефть, на понижательное оказывать влияние на цены на нефть. И таким образом тогда не нужно эмбарго. Вы просто выпускаете огромное количество нефти на рынке. Это аналог того, что Рейган сделал в свое время в Саудовской Аравии в 80-х годах, убедив ее просто огромное количество нефти на рынок выпустить. Конечно, такой аналог, наверное, сегодня невозможен, потому что просто в США сланцевой нефти, скорее всего, не сможет выпустить там столько, чтобы прямо-таки обрушить цены на нефть, но смогут оказать сильное понижательное давление. Мы уже наблюдали это в какой-то момент в середине 10-х годов. Если бы это было бы сделано, это действительно, наверное, смогло бы цены на нефть опустить, и Кремль тогда бы получал гораздо меньше денег от доходов от продажи нефти.
Вот в этом, но вот Кремль же еще получает очень много денег, ну, вообще на этих всяких нефтяных газовых сделках, и банки в этом помогают, и вот я из статьи Майка Помпео увидел, что оказывается исключают из санкционных списков те банки, которые заключают сделки по энергетике с Россией. А почему вообще Штаты до сих пор разрешают расчеты с российскими банками, которые работают в этой сфере? Это же главный доход Путина.
Так это именно поэтому и сделано, собственно, о чем я говорила, потому что очень боится США именно сильно ударить по нефти. Если немножечко ограничить, сколько Россия может поставлять на мировой рынок, точнее, не немножко, а если серьезно ограничить, если банки эти заблокировать, что было бы на самом деле равносильно как раз нефтяному эмбарго, то тогда есть вероятность дестабилизировать ситуацию на рынке нефти и сильно увеличить цены на нефть. А для американского избирателя это означает в том числе цены на бензин. Поскольку вся Америка ездит на машинах, да, это фактически себе самому выстрелить ногу в предвыборный год особенно. Поэтому администрация Байдена была очень аккуратна. И, к сожалению, не слишком успешно в вот именно политике санкционирования, попытки снижения российских нефтяных доходов. Вот, собственно, в этом и основная причина. Поэтому им эти банки продолжают рассчитываться, продолжают осуществлять расчеты по продаже российской нефти. И при Байдене, скорее всего, мы не увидим резких шагов в этом направлении.
Но вот вы также пишете, что нужно укреплять и европейскую оборону, и Штаты в 2026 году разместят в Германии дальнобойные ракеты, это шаг, который приняли еще при Байдене, и это то самое усиление, о котором пишете вы и Помпео?
Ну, мы, конечно, пишем отдельно, параллельно с Помпео, о том, что, в принципе, Европе надо понимать, да, что фактически единственным гарантом ее безопасности, основным, да, сегодня будет выступать США. Но в США внутренняя политика очень непредсказуема, и как бы что следующий президент решит, мы не знаем. США переориентируется на Китай с точки зрения США, и особенно для Трампа многократные публикации, например, про трампистских think-tanков в США в последнее время, они особенно акцентируются этот момент, что основной вызов – это Китай, а не Россия. И поэтому настолько Европе зависеть от поставок российского оружия, ну просто в долгосрочной перспективе не просто неправильно, а является неким таким самоубийством в каком-то смысле. Это очень резко ослабляет ее стратегическую, да, вот ее оборонительные позиции. И, собственно, мы рекомендуем, что Европе наращивать свой собственный военный потенциал. Понятно, что это не вопрос одного месяца или даже года. И понемножку это начинает делаться. Другое дело, что Европа по-прежнему, к сожалению, очень медленно движется в этом направлении, со скрипом, требует много бюрократии, огромное количество стран, которые немножко, как все немножечко по-разному, да, работают. И все это долгий процесс, но и даже с учетом того, что этот процесс долгий, Европа все равно медленнее движется, чем даже вот эти сложности этого процесса предполагают. Собственно, мы говорим об этом, но сам факт, что Европа усиливает свою оборону, этот вот сигнал, который посылается Кремлю, в том числе и размещение, с помощью размещения разнообразных ПВО и так далее, это все правильные шаги в нужном направлении. Понятно, что российская угроза, к сожалению, даже в случае проигрыша Кремля в Украине, что далеко не очевидно, что это случится, но даже в этом случае российская угроза, скорее всего, для Европы сохранится как минимум при президенте Путине.
Ну, давайте как раз поговорим, раз уже заговорили, про возможность кремлевского, путинского оборонного комплекса. Вы в исследовании обозначили множество критических проблем, с которыми сталкивается военная инфраструктура, индустрия вообще в целом в России. Но эти проблемы видят и чиновники, не только исследователи. Вот когда осенью принимали бюджет, министр финансов перевел, например, часть денег с нацпроекта «Экология» на разработку дронов, и вот как он это объяснил.
Мы направляем дополнительные деньги на беспилоте, да, и 60 с лишним миллиардов рублей учтены деньги на новый нацпроект по развитию собственной беспилотной базы. Задача такая, чтобы 41% всех беспилотников к 2025 году были с маркой «Сделаны в России». Вот. Сегодня беспилотники в основном все из Китайской Народной Республики. Благодарны тоже, значит, нашим партнерам за это. Но надо развивать собственную ресурсную базу, и деньги необходимые выделить.
Мария, ну вот деньги выделены, и что теперь с ресурсной базой и собственным производством?
Мы вот, это очень забавно, дошли с экологических проектов на дроны, что вообще характерно, вот этот разворот, который Россия совершила с 2022 года, совершенно противоположное направление, в существенной степени противоположное направление. Значит, что мы видим в нашем докладе, и что также подтверждают слова разнообразных высших чинов, состоит в том, что Россия очень большое количество денег перенаправляет на именно военные нужды, потому что при том, что у них продолжают достаточно серьезные доходы от продажи нефти идти, да, все равно война настолько потребляет огромное количество ресурсов, настолько высока потребность в новых ресурсах, что требуется как бы изымать из других статей, из других направлений. Это все заметнее. Мы видим, что фонд национального состояния понемножечку снижается, его ликвидная часть. И, кроме всего прочего, да, именно в разработку разнообразных типов вооружений дроны – это одна из тех перспективных областей. Ну, они достаточно легко делаются, дроны, их легко, во-первых, купить, там, откуда-нибудь из Китая завести, из Ирана. Но, кроме всего прочего,
ну, и можно плюс еще, наверное, какие-то запчасти двойного назначения покупать, разбирать, делать дроны. Но вот, кстати, про Китай. Из вашего исследования я понял, что для России вот такая плотная связь, сотрудничество с Китаем опасна не только тем, что им приходится, во-первых, мириться с товарами низкого качества по высокой цене, но и с политической зависимостью. А вот что произойдет, если Путин вдруг разозлит Китай?
Да, безусловно, что вот у нас основной вывод, что санкции работают в том смысле, что Россия не может там получить суперкрутые военные компоненты военного назначения, поэтому она замещает менее высококачественными, более дешевыми, часто коммерческого или двойного назначения компонентами, в том числе в дронах это достаточно заметно, где Россия стала выстраивать такие цепочки, где набор дронов, используемых для разных целей, например, может быть коммерческий дрон, который вы можете на Алибаба заказать, и он выслеживает объект, а за ним идет следующий дрон, который уже, собственно, таргетирует и стреляет по объекту и так далее. То есть это достаточно любопытно, как они адаптируются гибко к происходящему. Но вот отвечая на ваш вопрос, действительно Китай вот из нашего доклада стал фактически одним из ключевых факторов в способности России продолжать эту войну, обходить санкции. Абсолютное большинство не напрямую подсанкционированных товаров, в том числе двойного назначения, идет именно через Китай, причем мы видим четкую корреляцию между встречами Путина с Си и увеличением этих поставок.
Ну, по крайней мере, на встречах очень дружно общаются, доброжелательно. А вот что будет, если вдруг Путин сделает что-то, что Китаю не понравится? Вот что-то прям страшное произойдет в России?
Или Запад, например, санкции ведет, которые в Китае испугаются, что мы видим. Да, это будет болезненно. Другое дело, что возможно ли, что это такое, что Путин может сделать? Он так уже делает кучу чудовищных вещей, и Си, тем не менее, продолжает его поддерживать. Мы видим точно, что Китай, например, реагирует на санкции Запада. Последняя новость стоит в том, что Запад стал угрожать санкциями китайским банкам, которые, собственно, финансируют поставки вот этих вот разнообразных компонентов, в том числе двойного назначения в Россию, и эти банки становятся гораздо аккуратнее при общении с российскими клиентами, замедляются транзакции, в каких случаях отклоняются, и российские вот эти юани становятся теневыми, они становятся серыми, несколько такими, не очень приятными для китайских банков. То есть Китай достаточно аккуратен. Мы также видим в нашем докладе, что Китай напрямую санкции не обходит. То есть компоненты двойного назначения да, но это, например, там не ракеты, не дроны военные, как из Ирана.
Ну, а холодильники, например?
Холодильники, автопром полностью замещен китайский. То есть это, безусловно, роль большая, то есть машины, на которых можно ездить. Если бы были в Китае там этого не делал, то машин было бы гораздо хуже ситуация на рынке автомобилей новых. Но тем не менее, как бы это не напрямую не нарушает санкции.
Вот, ну, подытоживая, я бы так понял, что если вдруг Путин разозлит Си, то в России сразу начнутся проблемы вот в тех индустриях, которые автомобильные влияют, техника, всякие компьютеры и так далее.
И все будет гораздо дороже. То есть каждый раз, когда Россия придумывает способ обойти санкции, все это снова по-новому повышает цены. Мы видим, что инфляция очень растет. идет. Но я добавлю, что Си понимает также, что Россия, ее война в Украине отчасти ему выгодна. Да, это подрывает, ослабляет Запад. А, собственно, Си в долгосрочном периоде, конечно, понимает, что это Китай сегодня ревизионистская держава, и он понимает, что США является для него вызовом. В этом плане, скорее всего, мы не увидим такого резкого разрыва связи между Китаем и Россией.
Ну вот кроме прямого военного фактора на шансы сторон все-таки в войне еще влияет информация, и для информационной войны у Кремля есть сеть ботов, называется «Двойник» или «Доппельгенгер», как в оригинале. Эта структура с помощью дипфейков и искусственного интеллекта подделывает высказывания знаменитостей, политиков и публикации авторитетных изданий. Все для того, чтобы люди в Америке и в Европе поддерживали Кремль. Давайте, Мария, с вами и с нашими зрителями посмотрим, как это работает, и у меня об этом есть тоже вопросы.
Музыканты Little Big высмеивают Олимпиаду в Париже. В клипе люди мочатся в сену, спортсмены плывут среди мусора, а мэр французской столицы стреляет в мигрантов. Как пишет издание агентства, клип уже посмотрели более 7 миллионов человек. Но это фейк, ничего не имеющий общего с реальной группой Little Big. Музыканты и политики здесь сгенерированы искусственным интеллектом. Снимаются в клипе российские актеры. Так выглядит один из проектов сети «Доппельгенгер» или «Двойник». Еще в мае Little Big якобы высмеивали в своем клипе американского президента Джо Байдена. И это тоже всего лишь фейк двойника. Впервые о масштабной прокремлевской дезинформации заговорили в 2022 году, когда в западном сегменте интернета запустили кампанию по продвижению антиукраинских и антизападных нарративов. Неизвестные работали через клоны сайтов популярных СМИ, меняя лишь домены, а также через фейковые аккаунты в соцсетях. Феномен стал известен как «Доппельгенгер». По сути, двойник – сеть аккаунтов, распространяющих прокремлевскую пропаганду в соцсетях в Европе и США. Публикации распространяются на 13 языках и адаптируются под предпочтение аудитории. При нажатии на ссылку в соцсети пользователь может оказаться на якобы новостном сайте, а по сути информационной помойке, пишет новая газета «Европа». Типичный представитель – сайт MyPride, кустарно сделанный со статьями с одиозными заголовками и критикой администрации Джо Байдена. Иллюстрации здесь сгенерированы искусственным интеллектом, а информации о редакции нет. Аналогичные издания пишут про Израиль, Францию и другие страны. Еще чаще «Доппельгенгер» используют клоны известных западных изданий. Отличить их от оригинала можно порой только по домену. Например, «Шпигель.Про» вместо «Шпигель.Де», «Лепаризьен ЛТД» вместо «Лепаризьен ФР» и так далее. Одной из первых жертв фальсификации еще в 2022 году стал сайт авторитетной немецкой газеты «Süddeutsche Zeitung», клон которой рассказывал о якобы пустых полках в продуктовых магазинах Германии и о насилии со стороны полиции ФРГ. Обычно в проектах «Доппельгенгер» Украина представлена как глубоко коррумпированное нацистское и марионеточное государство, а западная аудитория внушается мысль, что следует прекратить оказывать Киеву финансовую помощь, пишет инсайдер. В 2023 году боты провели спам-атаку карточками, на которых якобы знаменитости призывали Запад прекратить военную помощь Украине. Вот, например, что говорила фейковая Анджелина Джоли.
«Моя поддержка Украины закончилась, когда выяснилось, что Зеленский причастен к экспорту детей».
Сегодня публикации ботов «Доппельгенгер» только в соцсети X просматривают свыше 1,5 миллиона раз в сутки. О кураторах «Доппельгенгер» известно мало, но большинство аналитиков сходится во мнении, что центральную роль здесь играет агентство социального проектирования и группа «Структура», связанная с Кремлем. В 2023 году обе компании попали под санкции Евросоюза. Также под санкциями оказались интернет-издания «Инфорос», связанные с российской военной разведкой, и «Оно Диалог», близкое к администрации президента. И еще несколько российских IT-компаний. Ранее «Медуза», «The Bell» и «Важные истории» писали, что «Оно Диалог» занимается пиаром Минобороны России, созданием фейков об Украине и продвижением прокремлевского нарратива в соцсетях. Впрочем, несмотря на санкции, сеть «Двойник» продолжает действовать и сегодня.
Мария, вот мы посмотрели, на что способен искусственный интеллект в руках Кремля, а Евросоюз в мае этого года, например, ввел этические ограничения на развитие искусственного интеллекта. В России и в Китае таких ограничений нет. И вот как победить в гонке технологий, стреляя себе в ногу?
Ну, этические ограничения – это вообще история Евросоюза. Они действительно исторически более склонны регулировать. Но, тем не менее, сам факт, он же не ограничивает развитие технологий сами по себе. Речь, скорее, идет о медиапотреблении, так называемой медиагигиене. И на Западе, в принципе, уже достаточно давно озабочена проблема именно того, как, в том числе, дезинформация, пропаганда влияет на непосредственно потребителей, людей, которые онлайн, да, читают это все, и не в состоянии отделить там правду от фейка. Соответственно, какие-то критерии для того, чтобы повышать свою медиаинформированность, знать, например, как отделить правильный шпигель от того шпигеля, у которого неправильный там домен, немножко изменено название и так далее. Все это требует образования, и в целом такие, такие практики, они важны. Поскольку Кремль уже не впервые, да, начинает такую мощную пропагандистскую кампанию, мы помним, что первая была еще там, особенно мощная, одна из первых была в 2015-2016 году, в том числе помогла, как некоторые считают, прийти к власти Дональду Трампу. Вот та волна намного научила, в том числе и западные европейские аудитории. И сегодня кремлевские операции, как правило, гораздо менее эффективны из того, что мы видим, потому что в том числе и потребители научились немножко лучше отличать как бы пропаганду фейк от реальности.
Спасибо большое, Мария. Политолог Мария Снеговая помогала нам сегодня разобраться, в каком состоянии российская экономика и военная индустрия. Эта информация, я надеюсь, поможет нашим зрителям сделать собственные выводы о том, насколько реалистичны переговорные позиции у Путина, с которыми пока предлагает он идти на переговоры с Украиной. А для вас, уважаемые зрители, у меня есть два объявления. Первое объявление – это то, что в ближайшие две недели мы всей командой, вся нашей командой лицом к событию уходим в отпуск. Поэтому, если не произойдет вдруг ничего сногсшибательного, в эфире нас не будет. Если вдруг произойдет что-то, у нас на канале есть прекрасные программы «Повестка», которая выходит во вторник и в четверг, есть «Грани времени» с Мумином Шакировым, который выходит каждую неделю и рассказывает о главных событиях недели. Так что все самое важное, что произойдет в ближайшие две недели, обязательно будет в этих программах. И в качестве компенсации за то, что мы уходим от вас в отпуск, ну, не от вас, конечно же, а от нашей работы, мы отдохнем всего две недели, и в качестве компенсации мы вам предлагаем... Мой соведущий Иван Воронин подготовил потрясающее интервью с Татьяной Лазаревой. Они говорили о ее уголовном деле, о уровне жизни в России. И, наверное, самая важная тема сейчас для всех, кто следит за событиями в мире, это как сохранять рассудок во время войны и многом-многом другом. Ссылка на это интервью будет здесь на экране, когда закончится наша трансляция. Мы прикрепим ее еще и к концу нашей трансляции, и в описании можете ее найти. И второе объявление, которое у меня для вас есть, это результаты нашего опроса. В начале трансляции, уважаемые зрители, мы вас спрашивали, у кого, на ваш взгляд, все-таки более сильная переговорная позиция? И большинство из вас, 60 с лишним процентов, ответили, что все-таки пока выигрышнее позиции у России. Ну что ж, будем смотреть, посмотрим, поменяются ли эти результаты через две недели. Спасибо, что смотрели. Увидимся в начале августа.